архиепископ Аверкий из четверо Евангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Глава седьмая. Притча о двух сыновьях. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 32. Продолжая дальше разговор с первосвященниками и старейшинами, Господь рассказал притчу, желая, чтобы они сами над собой произнесли приговор. У одного человека было два сына, как видно из дальнейшего, под человеком, разумеется, Бог, под первым сыном – мытари и блудницы, то есть вообще люди грешные, а под вторым сыном – книжники и фарисеи, то есть вообще все, считающие сами себя праведниками. «Пойди, работай в винограднике моем». Под виноградником понимается церковь, а работа в нем – дела благочестия, исполнение заповеди Божией. На требования Божии грешники отвечают «не хочу», самой жизнью своей, но потом каются, как покаялись мытари и блудницы после проповеди Иоанна Крестителя, и начинают исполнять волю Божию. Фарисеи и мнимые праведники говорят «иду», то есть на словах как будто исполняют волю Божью, а на деле нет, ибо не принимают проповеди Господа о покаянии. Не поняв смысла притчи, совопросники, естественно, на вопрос Господа, который из двух исполнил волю Отца, ответили ему «первый». Тогда-то Господь и раскрыл им значение притчи, направленной к осуждению их. Он указал им, что те люди, которых они презирают как грешников, оказались более достойными, чем они, войти в Царство Мессии, Церковь Христову. Глава 8. Притча о злых виноградарях. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 46, от Марка, глава 12, стихи с 1 по 12, и от Луки, глава 20, стихи с 9 по 19. Притчу эту передают нам все три синоптика совершенно одинаково. Некоторый хозяин, под которым, разумеется, Господь Бог, устроил виноградник, под которым надо понимать ветхозаветную церковь. Обнес его оградой, под которой толкователи понимают закон Моисеев и вообще все учреждения, назначенные для того, чтобы предохранять избранный народ Божий иудеев от влияния язычества. Выкопал в нем точило, бассейн или яму, в которой выжимался сок. Построил башню, назначавшуюся для сторожей, которые охраняли виноградник от воров и животных. Под точилом и башней святые отцы разумеют алтарь и храм. Сделав все нужное для благоустроения виноградника, хозяин отдал его виноградарям, как было в обычае, с тем, чтобы они уродившиеся плоды сполна в известном условном количестве доставляли хозяину. Под виноградарями, разумеется, иудейские народные начальники, по преимуществу первосвященники и члены Синодриона. Затем хозяин отлучился. Это значит, что Господь вверил им всю полноту власти над еврейским народом с тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ так, как следовало в духе закона Божия. Через некоторое время хозяин послал своих слуг, под которыми надо понимать пророков. Но злые виноградари, схвативши слуг его, иного побили, иного убили, а иного побили камнями. Так поступали начальники иудейского народа с посланниками Божиими, пророками. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свою личную корысть и интересы, и потому жестоко избивали пророков Божиих, напоминавших им об их обязанностях. Об этом свидетельствует вся ветхозаветная священная история. Наконец, хозяин послал к ним сына своего, по Марку, единственного и возлюбленного. Последним, чрезвычайным посланником Божиим к иудейскому народу был сам единородный Сын Божий Иисус Христос. «Это наследник», — сказали злые виноградари, — «пойдем, убьем его и завладеем наследством». Господь Иисус Христос называется наследником в том смысле, что все предано ему отцом его. Первосвященники и старейшины иудейские решили убить его, чтобы не лишиться своей власти над еврейским народом. и, схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Так начальники иудейские убили Господа Иисуса Христа, выведшие его из Иерусалима, который был священным средоточием Ветхозаветной Церкви, за стенами его. Закончив притчу, Господь пожелал, чтобы слушатели сами произнесли над собой приговор, что они и сделали по святому Матфею, а по святому Марку Господь со своей стороны подтвердил правильность этого приговора. По святому Луке первосвященники и старейшины, уразумев, что этот приговор они изрекли сами над собой, затем сказали: «Да не будет этого с нами». Под пришествием хозяина надо понимать здесь не второе пришествие Христова, ибо далее говорится о том, что Он, то есть Бог, виноград отдаст другим, следовательно, земная жизнь людей еще будет продолжаться, а разрушение Иерусалима, отмену первосвященнического служения, власти Синодриона, значение книжников и фарисеев. Тогда призваны будут на дело обработки виноградника Божия иные делатели, апостолы и их преемники, пастыри Христовой Церкви. В заключении притчи Христос применяет к себе 22-23 стихи 117-го псалма, называя себя камнем, который отвергли строители, то есть вожди иудейского народа, но который сделался главою угла, стал краеугольным камнем величественного здания Новозаветной Церкви. Пришествие в мир самого Сына Божия было от Господа и дивно в очах человеческих, с точки зрения человеческой. Называя себя камнем, Господь указывает на два вида людей, которые не уверуют в Него и которые подвергнутся за это наказанию. Одни, для которых Он будет камнем преткновения, то есть соблазна, другие, которые, оставаясь нераскаянными, ожесточенно восстали против Господа и начали бороться против распространения Его Царства. Вина вторых тяжелее. Приткнувшегося о камень и разбившегося можно восстановить и исцелить. Других же ожидает гибель, которая постигнет всех ожесточенных противников Христовых. В результате такого непокорства иудеев, назначенных первоначально быть избранным народом Божиим, отнимется от них Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его, то есть новому народу Божию, всем будущим членам Царствия Божия или Церкви Христовой, которые представляются здесь как один народ, новый Израиль. Поняв весь глубокий смысл притчи до конца, первосвященники и фарисеи старались схватить его, но побоялись народа, то есть возможности народного возмущения, которое могло бы быть вызвано в защиту Господа, почитавшегося пророком. Глава 9. Притча о званых на брачный пир царского сына. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Эта притча по содержанию и основной мысли сходна с притчей о званых на вечерю, изложенной в 14 главе Евангелия от Луки. Но эти притчи, несомненно, произнесены в разное время. Притча о званых на вечерю была рассказана Господом в доме фарисеев в день субботний, задолго еще до его торжественного входа в Иерусалим. А эту притчу Господь изложил после своего входа в Иерусалим, вернее, всего во вторник. Главная мысль притчи о званых на вечерю та, что многие ради житейских попечений откажутся от Царства Божия. Притча о браке царского сына находится в связи с притчей о злых виноградарях. В обеих этих притчах, следующих непосредственно одна за другой, говорится о слугах, из которых одни были подвергнуты оскорблениям, другие убиты, а также о злой гибели оскорбителей и убийц. И здесь, как в первой притче, под образом званых надо понимать народ иудейский, а под слугами царя – ветхозаветных пророков. Под истреблением убийц и сожжением их города необходимо разуметь гибель иудейского народа и разрушение Иерусалима. Призывание на брачный пир всех, кто встретится – это призвание в Царство Божие всех людей, которое последовало тогда, когда иудеи отвергли апостольскую проповедь. На брак в Царствие Божие, призываются все, и добрые, и злые, ибо для вступления в Него не нужна ни святость, ни заслуги. В Него призываются не за дела, а по милосердию призывающего. Суд – установление различия между добрыми и злыми, достойными пребывать в Царстве Божием и недостойными, будет потом, позже. Поэтому, кто раз призван, должен всегда быть достоин своего звания, быть облаченным в брачную одежду. В древности цари и князья на Востоке имели обычай давать приглашенным специальную парадную одежду, в которой те должны были являться на пир. Так и каждому призываемому в Царство Христово дается при крещении светлая одежда чистоты духовной. Пренебрегший этой одежду и вошедший на духовный пир в одежде, оскверненной грехами, достоин осуждения и наказания. По толкованию святителя Златоуста, войти в нечистой одежде означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати. Потому и сказано, он же молчал. Не имея чем защитить себя, он осудил самого себя и подверг чрезвычайному наказанию. Как не пожелавшего надеть предложенную ему от царя одежду, выгоняли из ярко освещенных палат царского пира наружу во внешнюю кромешную тьму, где он от холода и досады скрежетал зубами, так и на страшном суде будут извергнуты из сонма спасаемых в Церкви Христовой нераскаянные грешники, загрязнившие своей греховной нечистотой одежду крещения. Общая заключительная мысль этой притчи с притчей святого Луки – ибо много званных, а мало избранных, означает то, что призываются в Царство Христово многие, все, кто отзовутся на проповедь Евангелия, но истинными членами этого Царства делаются не все званные, а только избранные из них. Так, все иудеи призывались в Церковь Христову, но истинных христиан находилось среди них немного. Выслушав все это, посрамленные Господом члены Синодриона начали совещаться, какие бы меры принять им против него, и замыслили послать людей, которые бы могли уловить его в слове, дабы легче было обвинить его и предать суду. Глава 10. Ответ Господа о Дане Кесарю. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 15 по 22, от Марка, глава 12, стихи с 13 по 17, и от Луки, глава 20, стихи с 20 по 26. Среди учеников своих и Иродиан, приверженцев царя Ирода, которому не все хотели платить подати, как иноплеменнику, фарисеи выбрали наиболее лукавых людей, которых и подослали к Господу Иисусу Христу с коварным вопросом, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Лукавый вопрос был рассчитан на то, что если Господь скажет, что надо платить подать языческому императору, ненавистному для иудеев, то этим он оттолкнет от себя народ, а если скажет, что не надо, то можно сразу же будет обвинить его перед римлянами, как возмутителя народа. В вопросе искусителя была сокрыта такая мысль. Иудейский народ – народ Божий, который своим царем признает лишь Бога, а потому не может служить иноземному, да еще языческому царю, так как иначе явится противником Богу. Следовательно, что же им делать? Давать ли подать кесарю или соблюдать неизменную верность Богу? На это Господь дал мудрый ответ, что нужно делать и то, и другое. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. То есть исполняйте свои обязанности как в отношении к Богу, так и в отношении государственной власти, поскольку последнее не противоречит первому. Глава 11. Посрамление саддукеев в вопросе о воскресении. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 23 по 33, от Марка, глава 12, стихи с 18 по 27, и от Луки, глава 29, стихи с 27 по 40. После посрамления фарисеев с иродианами, Тотчас же подошли к Господу саддукеи, которые представляли собой секту неверующих в воскресение душ и будущую жизнь. Они вели постоянные споры с фарисеями, стремясь доказать, что в книгах Моисеевых не только нет никаких указаний на бессмертие души, но содержатся даже такие постановления, которые противоречат учению о воскресении мертвых, как, например, закон ужичества или левератный брак. Этот спор саддукеи и представили на разрешение Господа Иисуса Христа, измыслив историю о семи братьях, которые поочередно брали за себя одну и ту же жену, а затем умирали. С их точки зрения, это постановление закона Моисеева опровергало учение о будущей жизни, которого из семи братьев будет она женою. Святитель Златоуст справедливо отмечает невероятность такой истории, ибо иудеи, отличаясь суеверием, не стали бы брать такую жену, у которой мужья подряд один за другим умирали. Господь дал саддукеям мудрый ответ, обличив их в том, что они не понимают будущей вечной жизни, в которой уже не будет ничего чувственного, и люди будут жить иною жизнью, духовную, ангельскую, как ангелы Божии на небесах. Если бы люди после смерти совершенно уничтожались, то не говорил бы Бог, явившийся при купине Моисею, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иаковлев», ибо Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, то есть умершие уже праотцы для Бога живы, ибо Бог не может быть Богом несуществующего. Святой Лука говорит, что этот ответ понравился даже книжникам, которые не могли удержаться, чтобы не сказать «Учитель, ты хорошо сказал». А народ, видя посрамление саддукеев, удивлялся премудрости Иисуса. Глава 12. Беседа о наибольшей заповеди в законе и о божественном достоинстве Мессии. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 34 по 46, от Марка, глава 12, стихи с 28 по 37, и от Луки, глава 20, стихи с 40 по 44. Фарисеи, узнав о посрамлении саддукеев, собрались тут же в храме на совещание и решили предложить Иисусу тогда самый трудный, по их мнению, вопрос о том, какую заповедь следует считать наибольшей в законе. Коварство вопроса станет понятным, если мы примем во внимание, что иудейские книжники различали в законе заповеди большие и меньшие, и между ними происходили постоянные споры о сём. Одни считали наибольшую заповедь о жертвах, другие – о субботе, третьи – об обрезании и вообще ставили обрядовые законы на первое место. На этот вопрос Господь отвечал прямо словами второзакония: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими», указав, что это первая и большая заповедь, и прибавив, что вторая подобна ей: «Люби ближнего своего, как самого себя». Святой Марк добавляет, что ответ Господа привел в восторг самого законника, воскликнувшего: «Хорошо, учитель, истину сказал ты». Искренность его тронула Иисуса, и, видя, что этот грешник может исправиться, Господь сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После всех этих неудачных попыток уловить Господа в слове, фарисеи уже не смели ни о чем спрашивать его, но он, чтобы показать им, как они сами несведущи в Писаниях и как невежественны в своих ложных понятиях о Мессии, сам задал им вопрос: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Нисколько не задумываясь, они отвечали: «Давидов». Конечно, потому что Давиду было обещано, что из его рода должен произойти Мессия. Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня“?» Если Мессия Христос только потомок Давида, то как он мог существовать тогда, как Давид писал о нем, и если он существовал уже тогда, и Давид называл его своим Господом, то, следовательно, он не просто человек, как думали фарисеи, а в то же время и Бог, то есть Бога-человек. Фарисеи, ослепленные буквой закона и потерявшие ключ к правильному пониманию его смысла, ничего не могли ответить на этот вопрос Господа. Таким образом, Иисус обличил их невежество в законе и одновременно дал нам свидетельство о своем божественном достоинстве и вечном бытии. Потерпев такое решительное поражение, фарисеи уже больше не отваживались искушать Господа коварными своими вопросами, а множество народа слушало его с удовольствием. Глава 13. Обличительная речь против книжников и фарисеев. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 1 по 39, от Марка, глава 12, стихи с 38 по 40, и от Луки, глава 20, стихи с 45 по 47. Посрамив лицемеров, Господь для предостережения своих учеников и народа от духа фарисейского произнес против фарисеев грозную обличительную речь, в которой изобличил их главнейшие заблуждения как относительно учения, так и относительно жизни. Эта речь полностью приводится только святым Матфеем, а у святого Марка и Луки приведены лишь отрывки из нее. Начал эту речь Господь словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». То есть книжники и фарисеи заняли место Моисея и присвоили себе исключительное право учить законам Моисея народ и истолковывать их смысл. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте». Здесь фарисеи изобличаются в том, что они, уча закону, сами не живут по закону. «Все надо», конечно, понимать с ограничением, ибо сам Спаситель нередко обличал книжников и фарисеев в неправильном понимании истолковании заповедей закона. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые. Как тяжелую поклажу на животных возлагают они на плечи людям все многочисленные и разнообразные постановления Моисеева закона, сурово требуя от народа исполнения их до последних мелочей, а сами не хотят споспешествовать в этом народу. Если же фарисеи и делают что-либо из того, что требуют от других, то не для угождения Богу, а для того, чтобы их видели и хвалили люди. Они расширяют хранилища свои, то есть без нужды, на показ другим, увеличивают те кожаные мешочки или ящички, в которые вкладывались листки из папируса или из пергамента с изречениями из закона, и которые во время молитвы прикреплялись ремешками один к лбу, а другой к левой руке. Обычай носить эти хранилища произошел из буквального понимания слов книги Исхода: «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими». Евреи верили, что эти хранилища предохраняют от злых духов и увеличивают воскрилие одежд своих. Четыре кисточки, которые пришивались к краям верхней одежды, и идущие от этих кисточек по краям одежды нити яхонтового цвета. Их делать и носить повелено было законом в напоминании заповедей Божиих и, в отличие евреев, от других народов. Фарисеи по тщеславию и эти кисти делали больше обычных. Любят же предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. В те времена пищу вкушали не сидя, а полулежа, на особых длинных и широких подушках, прислонившихся к столу, имевшему обычно форму буквы «П». Главные или почетные места были в середине стола, и их-то добивались фарисеи. В синагогах они требовали себе мест, ближайших к кафедре. «А вы не называйтесь учителями». Это значит, не домогайтесь, чтобы вас величали как учителей, отцов и наставников, ибо для всех людей единственный отец – это Бог, и единственный наставник и учитель – Христос. Это запрещение называться учителями, отцами и наставниками нельзя понимать буквально, как делают это сектанты, ибо из посланий апостольских видно, что эти наименования употреблялись самими апостолами. Нельзя допустить, чтобы апостолы нарушили данную им заповедь Христову, употребляя эти наименования. Правильнее понимать, что эта заповедь относилась лишь к самим апостолам лично, предостерегая их от превозношения друг перед другом и внушая им, что они все равны между собой, а кто желает быть большим, должен быть всем слугой. Не следует воздавать человеку чести, подобающей единому Богу, и чтить учителей и наставников самих по себе чрезмерно, как если бы эти учителя и наставники говорили свое слово, а не слово Божие. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что сотворяете Царство Небесное человеком, за то, что сами не уверовали в Мессию Христа и других отвратили от этой спасительной веры. Поедаете домы вдов, обманываете вдов своей показной набожностью и расхищаете их имущество. Обходите море и сушу, приобретаете прозелитов из язычников, не заботясь об их наставлении в истинной вере, а еще больше развращая их дурным примером своей лицемерной жизни. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Иудейские учители разделяли клятвы на великие и малые, и учили, что исполнение малой клятвы не обязательно. Клятва даром или златом церковным считалась великой, а клятва храмом или алтарем – малой. Господь указывает, что клясться всеми этими предметами значит клясться самим Богом, а потому нельзя нарушать ни одну из этих клятв. «Горе вам, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Фарисеи во исполнении закона о десятине приносили десятую часть даже от таких трав, о которых закон не упоминает по их ничтожности. Господь обличает за то, что они, соблюдая строго мелочи, оставляют без внимания важнейшие, как-то справедливость в судебных разбирательствах, милосердие к бедным и несчастным, верность Богу и Его закону. Оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Народная поговорка на Востоке. Заботьтесь о мелочах и оставляя без внимания важнейшее. Фарисеи похожи на тех, которые тщательно оцеживают попавшего в напиток комара и безбоязненно глотают целого верблюда. Гиперболическое выражение, конечно. То есть допускают тяжкие грехи. Очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Наружной стороне сосуда, о чистоте которой заботились фарисеи, противопоставляется то, что внутри сосуда – пища, добытая хищением и несправедливостью. Надо заботиться об этой внутренней чистоте, прежде всего о том, чтобы добывать себе хлеб насущный честным путем. Уподобляетесь окрашенным гробам, то есть убеленным известью. Ежегодно 15 числа месяца Адера пещеры, служившие гробницами, белились для того, чтобы к ним не приближались и не прикасались прохожие, так как прикосновение ко гробу по закону причиняло нечистоту на 7 дней. Обеленные гробы казались снаружи красивыми, так и фарисеи по внешности казались праведниками, а на самом деле были лицемерами и беззаконниками. Далее Господь обличает фарисеев за то, что они лицемерно строят гробницы пророкам и украшают памятники праведным, которые были убиты отцами их. Они будто бы чтят убитых праведников, а на самом деле они еще хуже отцов своих, происхождением от коих гордятся, ибо собираются убить самого Господа. «И вы исполните меру отец ваших», то есть превзойдете отцов ваших в их злодеяниях. «Я посылаю к вам пророки», разумеется, послание апостолов и их сотрудников на проповедь евангельского учения. Здесь Господь предрекает о том, как будут гнать и преследовать их иудеи, уподобляясь в этом отцам их, избившим ветхозаветных пророков. «Да придет на вас вся кровь праведная». Будучи злы, фарисеи примут на себя ответственность за кровь всех праведников, когда-либо убитых, как ими самими, так и их предками, начиная от крови Авеля, убитого своим братом Каином, до крови Захарии, сына Варахиина, убитого между храмом и жертвенником. Одни полагают, что это тот Захарий, который по велению царя Иоаса был побит камнями во дворе дома Господня. Правда, этот Захарий называется сыном Иоаддая, но, может быть, это было его второе имя, так как у евреев было в обычае носить 2 имени. Некоторые древние толкователи, как святой Василий Великий, Григорий Богослов и другие, полагают, что здесь идет речь об отце святого Иоанна Крестителя. За все преступления, совершенные вождями иудейского народа, книжниками и фарисеями, Господь изрекает суровый приговор Иерусалиму. «Се оставляется вам дом ваш пуст». Что исполнилось спустя 36 лет, когда в 70-м году от Рождества Христова Флавий с римскими полчищами подверг Иерусалим полному разорению. «С глубокой скорбью говорит об этом Господь, указывая на всю любовь свою к этому жестоковыйному народу, подобную любви птицы к своим птенцам. Не увидите меня отныне, доколе не воскликните «Благословен грядущий во имя Господне». Здесь, разумеется, время второго пришествия Христова, даже когда неверующие против воли своей должны будут прославить Его божество.